Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Исторические хроники с Николаем Сванидзе на Радио КП.
1991 год. Гайдар. 91-й мы начинали в одной стране, а закончили в другой. Советского Союза больше нет. Ни фактически, ни юридически. Россия с новой властью, с недавно всенародно избранным президентом, победившим с оглушительным перевесом на свободных выборах 12 июня 1991 года. Это были выборы президента РСФСР в рамках еще существовавшего СССР. В свободе и честности тех выборов не сомневается никто. Ни сторонники Ельцина, ни его противники. Ни тогда, ни сейчас. Через два месяца после выборов Ельцин станет дважды символом новой России. Потому что он возглавит сопротивление путчу, который будет последней силовой попыткой удержать СССР в прежнем, уже несуществующем виде. Популярность Ельцина после августа 91-го еще пойдет вверх. И вот этот невероятный рейтинг, осуществившуюся мечту любого политика, не насладившись, необходимо сходу пустить на проведение совершенно непопулярных реформ. Человеком, который вместе с Ельциным примет на себя всю ответственность за реформы, станет Егор Гайдар. Гайдар вспоминает первые дни после августовских событий. Полное крушение коммунистического режима, империи. В Москве восторженные толпы на улицах. Все напоминает февраль 1917 года, как я представлял его себе по книгам. И именно это не дает покоя. Ведь я-то хорошо знаю, что последовало за эйфорией февральской революции. Гайдар имел в виду, что в результате возникшей революционной анархии может открыться путь для новой диктатуры. При советской власти все держалось на принуждении, приказе, на КПСС и КГБ. Никакой саморегуляции государственная система не имела. С развалом КПСС страна теряет всякое управление. Это время более подходящее для прихода диктатора, чем для проведения реформ. Гайдар вообще не сторонник революции. Помимо всего прочего, они всегда тянут за собой гражданскую войну. В семье Егора Гайдара свой яркий участник гражданской войны, его дед Аркадий Гайдар. Ушел воевать в 14 лет, ранен в 14 лет, в 17 лет командовал полком. Впоследствии своему сыну о гражданской войне отказывался что-либо рассказывать. В дневнике написал: «Снятся мне убитые мною люди». Из той войны вышел больным человеком, с сорванной психикой, и стал хорошим детским писателем. По одной из версий, литературный псевдоним Гайдар образован из начальных букв фамилии, имени и названия города Арзамас, где жил Гайдар. Только набор букв не в русском варианте, а во французском. Голиков Аркадий Д'Арзамас. Д'Арзамас как Д'Артаньян, потому что в детстве, до гражданской войны, он учил французский язык и очень любил книжку «Три мушкетера». В 30-е годы он будет тяжело переживать арест военачальников гражданской войны. Не мог поверить ни в их измену, ни в ложность обвинения. Не находил объяснений происходящему вокруг. Из письма Аркадия Гайдара: «Я живу в лечебнице «Сокольники». Здоровье мое хорошее. Одна беда. Тревожит меня мысль, зачем я так и заврался. Иногда хожу совсем близко от правды, но как будто какой-то голос резко предостерегает меня. Берегись, не говори, а то пропадешь и сразу незаметно свернешь, закружишь, рассыплешься и долго потом рябит у самого в глазах. Эх, мол, куда ты, подлец, заехал?» Сын Аркадия Гайдара, контр-адмирал Тимур Гайдар, говорил своему сыну Егору, что 41-й год, война, в каком-то смысле была выходом. Она устраняла психологическую раздвоенность, вновь разделяла мир на друзей и врагов, требовала личного мужества, готовности умереть. Аркадий Гайдар погибнет в бою в 41-м. Егор Гайдар напишет: «Честно говоря, не могу представить себе деда после войны, в удушающей обстановке показного патриотизма, нарастающего антисемитизма, погромных литературных кампаний». Егор Гайдар, как и дед, любил книжку «Три мушкетера», знал наизусть. У него вообще отличная память. Гайдар, правда, говорит, что особая память была в юности, что было удобно при учебе в школе и институте. и что подобная гиперпамять была в юношеском возрасте у его второго деда, тоже знаменитого писателя и собирателя уральского фольклора Павла Бажова. Когда знакомая девочка иногда задавала Егору Гайдару неожиданные вопросы, например, об урожае риса в Китае в 65-м году, она всегда получала точный ответ. Эта девочка, Маша Стругацкая, первая и главная любовь Егора Гайдара, будет его женой. Гайдар вспоминает: «Маша вышла за меня замуж, и у нас, наверное, самая счастливая семья из всех, что мне приходилось видеть в жизни». Только в последние годы Маша иногда грустит, говорит, что, выходя замуж за надежного внука Павла Петровича Бажова, совершенно не ждала от меня приключений в стиле Аркадия Гайдара. Он и сам не ждал. Хотя к началу реформ Гайдар уже достаточно давно в обойме экономических экспертов, работающих на высшее руководство страны. После экономического факультета МГУ, после защиты диссертации, Гайдар работает в Институте системных исследований. Директор института Джермен Гвишиани, зять премьер-министра Косыгина, что изначально освобождало институт от жесткого идеологического контроля. То есть, когда заведующего кафедрой математических методов анализа экономики Станислава Шаталина уволят из МГУ за идеологическую неблагонадежность, он будет руководить ведущим отделом в институте Гвишиани. Гайдар говорит, что в институте не было привычного советского разделения на то, что можно обсуждать открыто, и то, о чем можно думать, но нельзя высказывать вслух в обстановке научного семинара. Еще более свободная обстановка в Центральном экономико-математическом институте, куда Гайдар ходит на семинары к Николаю Петракову. Гайдар говорит: «Когда я впервые попал на такой семинар, появилось ощущение, что вот-вот собравшихся потащат в кутузку». Разговор идет о том, что экономический кризис в стране будет углубляться и неизбежно перейдет в острую форму. Нужны рыночные реформы, но они невозможны по политическим мотивам. Тем не менее, нужно начинать до того, как социалистическая экономика войдет в фазу саморазрушения. В качестве моделей рассматриваются реформы в Китае и особенно в Венгрии. Гайдар вспоминает: «Тогда обсуждали, окажется ли элита достаточно гибкой или ее косность проложит дорогу экономическому развалу и катастрофическому крушению режима». Позже Гайдар напишет: «Сколь бы ни был порочен коммунистический режим, вся моя либеральная сущность протестует против его радикальной ломки. Важнейшая задача – обеспечить плавный, наименее конфликтный и опасный выход из социализма. Революция в стране, начиненной ядерным оружием, – огромный риск для всего мира». Только одну революцию Егор Гайдар вспоминал с удовольствием. Это Куба. И дело не в революции, а в том, что было детство, и на это время выпала невероятная романтика. По общей мужественности это, наверное, было похоже на фильм «Последний дюйм», который смотрели все советские мальчишки, который вышел примерно тогда, когда Гайдар был на Кубе. Отец – моряк, военный корреспондент газеты «Правда». Это разгар Карибского кризиса. Прямо по траверсу американский разведывательный корабль. В доме у советского корреспондента в гостях Рауль Кастро, Че Гевара. Гайдар вспоминает: отец ездит с Че Геварой стрелять по мишеням из пистолета. На ландровере семьей сына основателя британской компартии путешествует по острову. Кругом у всех оружие. Еще работает, еще не развалилась американская туристическая цивилизация, но везде лозунги «Мы победим». Фрукты на Кубе уже по карточкам. Гайдар вспоминает: отец в разговорах с кубинскими друзьями все чаще начинает раздражаться, все время говорит о каком-то нэпе. Гайдар пишет: это пока далеко за пределом моего разумения. Я твердо убежден, Советский Союз – оплот мира и справедливости. Мы стоим за правое дело и в нелегкой борьбе его отстоим. Простой, веселый, романтичный мир. 5 лет спустя, то есть лет в 15, Гайдар начинает интересоваться марксизмом. Была тогда такая молодежная фишка в определенном кругу, среди подрастающего поколения в интеллигентных семьях с шестидесятническими антисталинскими настроениями. В этом одновременно и привычка к обильному чтению и желание что-то понять в окружающем мире. Гайдар в этом смысле в преимущественном положении. Он в это время с родителями в Югославии, где круг разрешенного чтения шире. В числе прочего, он читает югославского политолога, диссидента Милована Джиласа, его книгу «Новый класс». Там речь идет о том, что правящим, господствующим классом в созданных социалистических обществах является бюрократия. Она монопольно распоряжается собственностью и ради сохранения этой монополии душит конкуренцию, инициативу, что делает экономику неэффективной, застойной, обреченной, то есть все по Марксу. Где-то в это же время Егору Гайдару дарят двухтомник Адама Смита, где представлена либеральная картина мира. Плюс в Москве Гайдар оказывается в хорошей школе, где литературу неординарно преподает жена писателя Владимира Войновича. Одноклассники Гайдара и его ближайшие друзья, будущий академик-математик Виктор Васильев и будущий крупнейший предприниматель рекламного бизнеса Юрий Заполь. Гайдар вспоминает их школьные разговоры. По оценке брежневской действительности, идиотизму происходящего разногласий нет. Вопрос, можно ли что-нибудь изменить и как? Идти в народ, клеить листовки, разворачивать пропаганду, готовить покушение на Брежнева и Андропова. Андропов, став генеральным секретарем, создает комиссию Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию системы управления. Научной секцией этой комиссии будет руководить Джермен Гвишиани, в чем институте системных исследований работает Гайдар. Гайдар в том отделе, который займется практической разработкой возможных реформ на тот случай, если власть захочет предпринять хоть какие-то действия в экономике. В разработанной тогда программе предполагается осторожное, поэтапное движение к рынку, постепенная либерализация цен. Главным условием реформирования была названа финансовая стабильность. Естественно, все рассчитано применительно к Советскому Союзу. Мысль о том, что через несколько лет он исчезнет, никому не может прийти в голову. Программа получила одобрение академической элиты и была отвергнута партийным руководством. Работа над концепцией реформ шла во время короткого правления Черненко и закончилась к приходу Горбачева.
Исторические хроники с Николаем Сванидзе на радио КП.
Гайдар вспоминает, что в институте шли постоянные споры, в какой мере серьезны намерения нового руководства. Большинство настроено скептически. Не пойдут они на глубокие преобразования, которые могут пошатнуть основу их тотального контроля над экономикой. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Гайдар тогда полагает, что очевидное отставание от уходящего вперед Запада должно стимулировать радикальные изменения, во всяком случае со стороны более динамичной, молодой части руководства. Кроме того, Гайдар говорит, «Потом, честно говоря, мне просто симпатичен Горбачев». При Горбачеве начинают выходить книги, которые были запрещены. Это меняет настроение, жизненные ощущения. В это время выходят и книги братьев Стругацких. Один из них – Аркадий Стругацкий, тесть Гайдара. Кроме того, Гайдар считает, что Горбачев понимает, что относительное благополучие, построенное на нефтяных деньгах, иллюзорно, временно. При всем понимании, падение цен на нефть – это шок для Горбачева. Не только экономический, но и политический. На нефть завязаны закупки зерна, продовольственных и потребительских товаров. Если они резко сокращаются, возникает прямая опасность для власти. Вообще, чтобы кто сейчас не вспоминал, товарно-денежные отношения к концу существования СССР достигли законченного вида, в смысле поглотили советскую жизнь целиком, с потрохами. У подавляющей массы населения мощный культ вещей, любых. Про продукты питания и говорить нечего. СССР на своем закате – это истинное общество потребления, что неудивительно для экономики дефицита на этапе гниения. Люди готовы переплачивать, то есть давать взятки за что угодно. За сапоги, за мясо, за лекарства. Советская система после 70 лет существования не оставила ни идеологии, ни авторитетов, ни веры. Все свелось к стремлению купить или, как тогда говорили, достать. Для рядового человека, не имеющего доступа к распределительной сотой секции ГУМа, «Березки», независимо от рода занятий, образования, начитанности, жизнь – это охота за добычей. Конечно, между жителями Москвы и провинциалами есть разница, потому что провинции вообще пусто. Но все со всей страны едут в Москву, и тут в очередях действительно оказываются в равных условиях. Многочасовой давке равные стартовые условия. Я помню профессуру Института Курчатова на морозе в очереди за куртками-алясками. Торговали после закрытия магазина. Стояли с маленькими детьми, с колясками. Весело было, никакой злобы, все привычно. И потом все вокруг в одинаковых алясках. Сейчас многие вспоминают именно это равенство. Но тогда эти же самые люди писали в ЦК КПСС, что происходит со снабжением населения. Нам хотелось бы получить объяснение причин снижения нормы продажи сахара в одни руки. Или... разъясните, пожалуйста, по чьей вине исчезли моющие средства. На самом деле можно разъяснить. Ведь как мы жили в 60-е, 70-е, в начале 80-х? Была такая негласная договоренность между властью и населением. Население не интересуется политикой, а власть за это обеспечивает неизменные цены. Пусть товаров немного, очереди, но цены устраивают людей. Все остальное неважно. Власть дотирует стоимость продукта, вроде как доплачивает, тратит на это огромные средства. Национальный доход растет медленнее, чем эти дотации. Пример Рыжков в 90-м говорит: за последние 35 лет национальный доход увеличился в 6,5 раз, а государственные дотации – более чем в 30 раз. Это скрытая инфляция. Егор Гайдар вспоминает: «Я точно помню, что твердо решил разобраться в вопросах экономики, прочитав завершающую часть «Обитаемого острова» Стругацких. Там странник говорит Максиму: ты понимаешь, что в стране инфляция? Ты вообще понимаешь, что такое инфляция?» Но в СССР в массе никто ничего не знал об инфляции. Это заграничное слово. Население удовлетворено неизменностью цен, а к тотальному дефициту привычно. Дефицит всего был всегда, все годы советской власти. Сначала его в конце 20-х, в 30-е годы в пылу энтузиазма воспринимали как должное и временное. Особенно молодые, которые не знали другой жизни. Потом была война, после войны все готовы были стерпеть. В сравнении с войной все хорошо. Потом, после смерти Сталина, колхозникам стали давать паспорта. До этого они были просто крепостными. Без паспортов, без пенсий, плата за работу копеечная. В 30-х годах в деревнях было 80% населения, и они при неэффективном колхозном строе могли кое-как кормить города. После получения паспортов и массового бегства из колхозов в деревне осталось менее 50%. Такими силами при колхозной системе города было уже не прокормить. А тут еще деревенские в города понабежали и тоже ждут, когда их накормят. Значит, зерно надо закупать за границей, и мясо надо закупать, и одежду. Система могла рухнуть уже к началу 70-х, но повезло. Открыли крупные месторождения нефти и газа, а тут и цены на нефть подскочили. На этой нефти прожили еще 10 лет, ни о чем не думая. Мы, советские люди, уже точно жили и в голову не брали, за счет кого кормимся. Ну кто в 70-е годы знал что-нибудь о ценах на нефть? А потом цены на нефть рухнули втрое, со всеми вытекающими для бюджета последствиями. И Горбачев в этом не виноват. Как бывает, если жизнь целой страны полностью зависит от цены на энергоресурсы, которая имеет свойство меняться от массы экономических и политических причин? Так что конец 80-х годов – это конец привычного советского дефицита. Речь с этого момента идет уже просто о пустых прилавках, о драках в очередях за куском колбасы, о радости, когда этот кусок достается тебе. Потом речь пойдет о гуманитарной помощи, которую нам будут оказывать западные страны. То есть советская экономическая система кончает капиталистической гуманитарной помощью. На гуманитарной помощи сидит даже армия. Из письма замминистра обороны Архипова, председателю Центральной комиссии по распределению гуманитарной помощи Воронину: «Уважаемый Лев Алексеевич, прошу вас передать Министерству обороны СССР 8 миллионов комплектов сухих пайков военнослужащих Бундесвера, поступающих из Германии в качестве гуманитарной помощи для выдачи военнослужащим и членам их семей». Теперь никто этого уже не помнит. Помнят, что на руках были деньги. Большие, по советским меркам, деньги. Связка между этими деньгами и пустыми полками магазинов отсутствует. Это в экономике такие деньги называются вынужденным накоплением. Именно эти деньги многие теперь вспоминают как символ советской обеспеченности и уверенности в завтрашнем дне. На самом деле, эти вынужденные накопления – свидетельство развала потребительского рынка и признак финансовой катастрофы в стране. Это экономическая трагедия страны больше, чем последний мировой кризис, больше, чем американская Великая депрессия. Экономическая трагедия СССР так и осталась непонятой, незамеченной, вроде как и не бывшей. Деньги на сберкнижках, в письменных столах, в шкафах, под стопками постельного белья, под матрацами, которые копили годами на машины, финские холодильники, кооперативные квартиры, мебельные стенки просто на черный день. Эти деньги на руках не позволили заметить, понять, поверить, что страна-то обанкротилась, что вот он, настоящий черный день. Хотя ничего удивительного, потому что само государство до последнего продолжает жить как проигравшийся, разорившийся барин, до последнего вздоха пытается сохранить привычные траты, продолжает безвозмездную помощь политически родственным режимам, то есть берет кредиты на Западе и дает эти деньги борцам с капитализмом. Внутри страны заемные деньги швыряются на дорогостоящий долгострой, не говоря уже о военных расходах. Гайдар вспоминает: Осенью 1988 года, работая в подмосковных Соснах по заданию премьер-министра Рыжкова над одним из правительственных документов, знакомлюсь с закрытым вариантом бюджета, предложенного на 1989 год. Его абсолютно самоубийственный характер очевиден. Дефицит бюджета продолжает неконтролируемо расти. Правительство пассивно наблюдает за финансовой разрухой. Происходящее чревато крушением режима. Ни политическое руководство, ни общество явно не представляют себе меру реальной опасности. Тогда, в конце 80-х, население, судя по опросам, больше всего хотело введения карточной системы снабжения. Но государство не обладает ресурсами, чтобы обеспечить нормированное снабжение. Этот вариант обсуждался неоднократно руководством страны во второй половине 80-х и отклонялся как нереализуемый. «Страна живет в долг. Мы давно не сводим концы с концами», говорит премьер-министр Рыжков на пленуме ЦК в январе 87 года. «Валютных поступлений нет. Выручка от экспорта подешевевшей нефти целиком уходит на выплаты процентов по внешним долгам. Этих средств не хватает. Суммы просроченных платежей огромные, продолжают расти». С 1989 года западные банки начинают отказывать СССР в кредитах. СССР рассматривается как ненадежный должник. В условиях валютного кризиса в СССР продолжается падение добычи нефти. Министр нефтегазовой промышленности Денков в августе 1989 года сообщает в правительство: положение становится особенно напряженным и чреватым непредсказуемыми событиями. Валютный кризис означает резкое сокращение импорта продовольственных и промышленных товаров, которыми кормится и одевается СССР. Заменить чем-либо экспорт нефти СССР не в состоянии. Премьер-министр Рыжков, правительство Горбачева прямо говорит: «Наши промышленные товары были на мировом рынке неконкурентоспособны. Вот почему мы и вывозили в основном сырье». По данным опросов Всесоюзного научно-исследовательского института конъюнктуры и спроса, к концу 1989 года из 989 видов товаров в относительно свободной продаже находится только 11%. В дефицит уже входят масло, зубная паста, ученические тетради, карандаши. В 1989-м на Новый год ребенку невозможно купить игрушку. Никакую. Я помню страшного, жесткого плюшевого медведя, которого случайно выбросили в магазине вечером 31 декабря 1989 года. На него без слез нельзя было смотреть. Мы купили его сыну и были счастливы. Товарный голод утолять нечем. Госбанк в материалах к докладу о социально-экономическом положении страны в январе 90-го года сообщает: оседание денежных средств населения возрастает с каждым годом. Недостаток товаров на начало 1990 года оценивается в 110 миллиардов рублей против 60 миллиардов рублей на начало 1986 года.
Исторические хроники с Николаем Сванидзе на радио КП.
Гайдар в это время возглавляет экономический отдел журнала «Коммунист». В недавнем прошлом журнал «Коммунист» – главный партийный официоз. В перестройку, не меняя названия, журнал принципиально меняет направленность. Заместителем главреда становится долгое время опальный экономист Отто Лацис. Он и приглашает Гайдара. Гайдар на момент приглашения в 1987 году представлял собственное будущее чисто академическим. Есть научная репутация. В ближайшее время он имеет шанс стать самым молодым доктором наук в стране. Но он дает согласие Лацису. Слишком велико желание использовать неожиданную возможность ввязаться в схватку по принципиальным экономическим и политическим вопросам. Гайдар вспоминает: «Я принял приглашение Лациса и никогда после не пожалел об этом. Хотя сознаю, что, наверное, именно в этот день на годы закрыл для себя дорогу в спокойную академическую жизнь». Должность, которую Гайдар занимал в «Коммунисте», это в оригинале номенклатурная должность ЦК КПСС. Начальник отдела в «Коммунисте» не обязан советоваться с чиновниками из ЦК. В прошлом такая самоцензура делала людей на этой должности вдвойне осторожными. С Гайдаром история другая. Он был членом партии, но никогда не делал партийной карьеры и не собирался. И Отто Лацис приглашал Гайдара совсем для другого. В «Коммунисте» применительно к Советскому Союзу появляется термин «инфляция», «безработица», «бедность», «социальное расслоение». На страницах «Коммуниста» разговор о бюджетном дефиците, об опасности растущего внешнего долга. «Коммунист» — это попытка влияния на власть, попытка указать власти на остроту и политическую опасность финансовых проблем. Лацис с Гайдаром в 1988-м пишут Горбачеву подробную записку. Отто Лацис вспоминает: Записка настолько заинтересовала Горбачева, что он зачитал ее в начале очередного заседания Политбюро. 2 часа длилось обсуждение, и никто не мог вспомнить, когда вообще Политбюро обсуждало проблемы финансов, бюджет. Гайдар вспоминает: «Мы пытаемся объяснить Горбачеву суть происходящего, предложить набор решений, позволяющих взять ситуацию под контроль. Существенное сокращение военных расходов, ограничение капитальных вложений, увеличение импорта финансово-эффективных потребительских товаров. Все, чтобы сократить дефицит бюджета». Гайдар пишет: «Предполагаемые нами рекомендации выглядят слишком радикальными. Они явно не в стиле Горбачева. Курс, чреватый финансовым развалом, продолжается». Лацис пишет: «Тогда я не мог додуматься до единственного верного вывода. Советская государственная машина утратила способность выполнять свои основные функции. Наш «Титаник» не мог уйти от столкновения с айсбергом». Гайдар пишет: «В 1989-90 годах я неоднократно встречался с Горбачевым на широких, узких и совсем келейных совещаниях, помогал ему в работе над разнообразными документами. Самая серьезная слабость Горбачева – его неспособность принимать необходимые, хотя и рискованные решения». Гайдар это пишет в книге, вышедшей в 96 году, когда у него уже есть свой, очень горький опыт реформ. И вот при таком отчаянном личном опыте, неспособность принимать необходимые рискованные решения, Гайдар продолжает считать слабостью. Когда Гайдар произносит слово «рискованные», он имеет в виду рискованные для политической карьеры, для будущего политического деятеля. Для Гайдара выбор в пользу необходимых решений, а не в пользу карьеры, очевиден. Последний советский 1991 год начался не с 1 января. Он начался с осени 1990-го. Советская финишная прямая берет начало именно с этой точки. К осени 1990 года все республики, входящие в СССР, за исключением Азербайджана, принимают декларации о суверенитете. Это не исход из СССР, но с учетом резкой активизации национальных движений и слабости центра, это очевидный низкий старт на всех 15 дорожках в ожидании сигнала. Ключевыми здесь являются отношения между федеральным центром и самой большой республикой – РСФСР, а именно противостояние главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина и президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. К 90-му году население в целом и либеральная интеллигенция в частности утрачивают первоначальный восторг в отношении Горбачева. Население, потому что не имеет быстрого материального результата от перестройки, а хотелось именно быстрой отдачи, либеральная интеллигенция хочет ускорения и радикализации реформ. Правда, в этом случае либеральная интеллигенция плоть от плоти народа, потому что никто не отдает себе отчета, насколько долгой, мучительной, жертвенной должна быть расплата за выход из советской власти. О том, возможен ли этот выход в принципе, в 90-м году не сомневается вообще никто. Конечно, возможен. Хрущевский лозунг «Догоним и перегоним Америку» получает вторую жизнь, уже в новой редакции. О том, что перегоним, речи нет. Это вообще редкий момент, когда страна не затыкает собственные комплексы желанием кого-то непременно победить. Но жизнь, как в Америке, кажется как никогда близкой. Америка – ориентир, потому что ее постоянно ругала советская пропаганда, которой ни одна собака давно не верила. Америка, как ориентир, легко заменяет коммунизм. Но она реальнее, потому что многие видели джинсы, и многих даже покупали у спекулянтов за 120 рублей, потом за 150, потом за 200, независимо от размеров зарплаты, будь она хоть 150, хоть 120, хоть 90. Гайдар пишет: «К 90-му году для либеральной интеллигенции политический расклад давно стал двухполюсным. Если не Горбачев, то Ельцин». Про себя, образца начала 90-го года, Гайдар говорит: «А я все равно испытываю Горбачеву глубокую симпатию, как человеку, взявшему на себя, может быть, не по силам тяжелую ношу российского реформатора». Именно поэтому летом 90-го года Гайдар отклоняет предложение Григория Явлинского поработать в правительстве РСФСР. Не в последнем счете, потому что не хочу оставлять Горбачева в тяжелое для него время. Это время, когда еще сохраняется надежда, что Горбачев и Ельцин, то есть союзная и российская власти, найдут общий язык в поиске выхода из экономического тупика. В это время пишется масса программ, правительственных и независимых. Гайдар участвует и в написании, и в экспертизе. В марте 90-го года Явлинский показывает Гайдару набросок программы, которая потом получит название «500 дней». То есть процесс выхода из кризиса и проведения сложнейших реформ расписывается по дням и укладывается в 500 дней. Гайдар вспоминает, что летом 90-го года они обсуждали программу с ее авторами, с Григорием Алексеевичем Явлинским, Евгением Григорьевичем Ясиным, с Борисом Федоровым. И они не сомневались в утопизме программы, но она поразительно точно накладывалась на политические потребности дня, обещая выбитому из привычной колеи обществу простые рецепты. Более того, на базе программы «500 дней» казалось возможным сближение Горбачева и Ельцина. В единстве позиции руководства СССР и РСФСР последний шанс на сохранение Союза. Если Горбачев и Ельцин договариваются и начинают экономические реформы, это может остановить начавшийся исход остальных республик. В этих обстоятельствах программа «500 дней» могла сыграть политическую, мобилизующую роль. Гайдар говорит, что именно это и заставило его в конце лета 90-го года публично поддержать программу, независимо от ее реалистичности. Соавторы программы «500 дней» в преамбуле написали, что в случае отказа руководства Союза и России от согласованных действий в проведении рыночных реформ, каждая республика, а затем каждая территория, вплоть до районов, будут пытаться выбраться из кризиса в одиночку. Крупные предприятия остановятся из-за нехватки комплектующих. Дефицит потребительских товаров покрыть будет нечем. Кредитов давать не будут. Каждый регион будет биться за себя. Результат – распад СССР. Явлинский на этой финишной прямой из правительства РСФСР уйдет. В день отставки он приехал на госдачу в Волынское, где тогда работали Ясин, Гайдар, Шаталин, Петраков, Аганбегян. Потом туда приехал Горбачев. Долго разговаривали. Гайдар вспоминает – в целом было ощущение, что Горбачев отдает себе отчет, в каком политическом тупике он оказался. Союз Горбачева и Ельцина лично для Гайдара – последний шанс на более-менее упорядоченные реформы. Горбачев осенью 90-го года под давлением силовиков и консерваторов в своем окружении от программы и от союза с Ельциным отказывается. Программа «500 дней» предусматривала в условиях жесточайшего кризиса сокращение финансирования Министерства обороны и КГБ. Именно поэтому силовики встали насмерть, отбросив последний шанс сохранить СССР. В целях давления на Горбачева 9-10 сентября 90-го года в боевую готовность приведены Тульская дивизия, дивизия МВД имени Дзержинского, Рязанский парашютно-десантный полк, переброшены части Псковской военно-десантной дивизии. Войска получают боеприпасы. Именно после этого Горбачев отказывается от экономической реформы. Вместо реформ федеральное руководство прибегает к последнему средству удержания империи – к силе. Символ этого подхода – события в Вильнюсе в январе 91 года. Гайдар – из немногих, кто до последней возможности считал необходимым поддерживать Горбачева. Но события в Вильнюсе для Гайдара означают конец реформаторских намерений Горбачева. Дальше в этом же силовом русле последует путч в августе 91-го. На момент путча Егор Гайдар еще не знаком с Борисом Ельциным.
Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Сванидзе на радио КП.